Твердыня пламенная. В книге «Сердце» старая китайская сказка говорит о великане Заоблачном и о карлике-пересмешнике. Уявлен великан, стоящий головой выше облаков, и карлик надсмехается, что великан не видит мира земного. Но великан сносит все насмешки, говоря: «Если захочу, могу ползти по земле, но ты никогда не заглянешь за облака». На одном университетском торжестве Крукс сделал известный доклад свой о мировоззрении с точки зрения великана и карлика. Ученый провел замечательные параллели преломления законов в возможностях антиподов. Также антиподные суждения образуются и около понятия творчества в личном преломлении. Но как и во всем, лишь наибольшие меры соответствуют вершинному понятию жизни. Мысли о творчестве надо признать наибольшее, наисветлейшее и наисвязующее. Субстанция есть чувство. Также и творчество есть выражение сердечной энергии. Как прекрасно, когда эта могущественная энергия осознана, воспитана и приведена в действие. Сколько неосознанных и непримененных возможностей расплескивается в бездну хаоса. Нечасто люди отдают себе отчет, что творчество выражается не только в механических проявлениях, но гораздо больше могущественное вечное мысленно изливается во благо мира. Стрелы благие и прекрасные часто понимаются лишь как какой-то древний символ, а значение и мощи мысли начали думать так недавно. О сердце и излучение наука лишь начинает мыслить. «Дети, любите друг друга!» Так заповедуют высшие и лучшие. Для любви надо открыть и воспитать сердце. Но где же доступ, кроме ключа прекрасного? Духовность, религиозность, подвиг, героизм, доброжелательство, мужество, терпение и все прочие огни сердца. Разве не расцветают они в саду прекрасном? Не для слез и отчаяния, но для радости духа созданы красоты вселенские. Но радость должна быть осознана, а без языка сердца где же раскинет радость светоносный шатер свой? Где же, как не в сердце, твердыня радости? Осознавший область сердца неминуемо пристает к берегам творчества. Как бы этот путник духа не выражал свое творительство, оно будет в основе своей тем же единым самоцветным камнем, о котором поют все лучшие сказания человеческие. Благочестивый Мейстер Зингер, Вольфрам фон Эшенбах поет о том же драгоценном камне, о котором говорит и незапамятная мудрость Тао. Ведь неизбежно нужно где-то и как-то встретиться. Ведь когда-то нужно покинуть звериные привычки. Ведь сердце-то тоскует по храму прекрасному, по Иерусалиму небесному, по светлому Китежу и по всем горным обителям духа. Каждое отвращение от прекрасного, от культуры, приносит разрушение и разложение. Наоборот, каждое обращение к культурному строительству создавало все блестящие эпохи Ренессанса. Повторять об одном и том же мне не тягостно, а для вас полезно, пишет апостол Павел. И звучит эта черта знания духа человеческого не как гробовой укор, но как улыбка мудрости. Именно до рисунка на мозгу нужно твердить о насущности культуры. Нужно твердить во всех возрастах, во всех положениях, во всех народах. Пока культура лишь роскошь, лишь пирог праздничный, она еще не перестроит жизнь. Может ли сознание среди каждодневности обойтись без книг, без творений красоты, без всего многообразного музейона, дома муз? Культура должна войти в ближайший каждодневный обиход, как хижины, так и дворца. В этом очищенном мышлении понятно станет, где оно самое нужное, неизбежное, и где лишь наносы приходящих волн. Как благостно касание крыла культуры, благословляющего колыбель на подвиг и несущего отходящего путника в просветленном сознании, в несказуемых, неизреченных мерах облагораживается он касанием культуры. Не смутный туманный оккультизм и мистицизм, но свет великой реальности сияет там, где произросло прозвещение культуры. С песней входит друг. Художник являет качество духа своего в картине. Взаимно убеждаемся и радуемся на всех проявлениях творчества. Если даже звери преклоняются перед звучанием, то насколько же оно нужно сердцу людей и в звуке, и в цвете, и в форме? Не может человечество продолжать низвергаться по пути расчленения и ненависти, иначе говоря, спешить к одичанию. Стойте! Стойте! Уже и пропасть близка! Соберемся вокруг понятия культуры, вокруг великого служения свету. Познавая единность высшего света, найдем и способность не укорять, не унижать, не злословить, но славословить красоте Всевышней. Разрушительная критика дошла до пределов. Словарь зла и поношения и унижения возрос до непереносимости. Но дух человеческий и в темнице своей взыскуют о радости, о строении, о творении. Помню, как Пювис де Шаван находил искреннее благое слово для самых различных произведений. Но не забуду, как известный художник Р. обходил выставку лишь с пеной поношения. Однажды бросилось в глаза, что Р. останавливается гораздо дольше около поносимых им произведений. По часам я заметил, что 3/4 часа ушло на ругательство и всего 1/4 на радость. Провожая художника, я заметил: знаю, чем задержать вас дольше, лишь ненавистными для вас вещами. При этом ругательства Р. были весьма изысканы, а похвалы очень бедные и сухи. Конечно, в творчестве Пювис де Шаван был несравненно выше Р. Не из благодати ли творческой исходила благость суждений Пювиса? Зачем разделяться и злодействовать там, где заповедан общий восторг, общая радость творчества? Бесчисленны от незапамятных времен заповеди о прекрасном. Целые государства, целые цивилизации складывались этим великим заветом. Украсить, улучшить, вознести жизнь — значит пребывать в добре. Все понимание и все прощение, и любовь, и самоотвержение создаются в подвиге творчества. И разве не должны стремиться к творчеству все молодые сердца? Они и стремятся. Нужно многое пепла пошлости, чтобы засыпать этот священный пламень. Сколько раз одним зовом «творите, творите» можно открыть новые врата к прекрасному. Сколько дряхлости сказывалось в леденящей программе. Сперва научусь рисовать, потом перейду к краскам, а уже затем дерзну на сочинение. Бесчетно успевал потухать пламень сердца, прежде чем ученик доходил до запретной двери творчества. Но зато сколько радости, смелости и бодрости развивалось в сознании с малых лет, дерзнувших творить. Как заманчиво, увлекательно бывают детские сочинения, пока глаз и сердце еще не поддались все пожирающим условиям стандарта. Где же условия творчества? В непосредственности, в повелительном трепете сердца, позвавшего к созиданию. Земные условия безразличны для призванного творца. Ни время, ни место, ни материал не могут ограничить порыв творчества. Хоть в тюрьму посади, а все же художник художником станет, — говаривал мой учитель Куинджи. Но зато он же восклицал: «Если вас под стеклянным колпаком держать нужно, то и пропадайте скорей. Жизнь в недотрогах не нуждается». Он-то понимал значение жизненной битвы, борьбы света со тьмою. Пришел к учителю с этюдами служащий. Художник похвалил его работы. Но пришедший стал жаловаться. Семья, служба мешают искусству. «Сколько вы часов на службе?» — спрашивает художник. «От 10 утра до 5 вечера». «А что вы делаете от 4 до 10?» «То есть как от 4?» «Именно от 4 утра». «Но я сплю». «Значит, вы проспите всю жизнь. Когда я служил ретушером фотографии, работа продолжалась от 10 до 6. Но зато все утро от 4 до 9 было в моем распоряжении. А чтобы стать художником, довольно и 4 часов каждый день». Так сказал маститый мастер Куинджи, который, начав от подпаска стада, трудом и развитием таланта занял почетное место в искусстве России. Не суровость, но знание жизни давало в нем ответы, полные сознания своей ответственности, полные осознания труда и творчества. Главное — избегать всего отвлеченного. Ведь в сущности оно не существует так же, как и нет пустоты. Каждое воспоминание о Куинджи, о его учительстве, как в искусстве живописи, так и в искусстве жизни, вызывает незабываемые подробности. Как нужны эти вехи опытности, когда они свидетельствуют об испытанном мужестве и реальном созидательстве? Помню, как после окончания Академии художеств Общество поощрения художеств пригласило меня помощником редактора журнала. Мои товарищи возмутились возможностью такого совмещения и пророчили конец искусству. Но Куинджи твердо указал принять назначение, говоря: «Занятый человек все успеет, зрячий все увидит, а слепому все равно картин не писать». Помню также, как однажды Куинджи раскритиковал мою картину «Поход». На полчаса спустя он, сильно запыхавшись, вновь поднялся в мастерскую. «Вы не должны огорчаться. Пути искусства бесчисленны, лишь бы песня шла от сердца», — улыбаясь, говорил он. И другой мой учитель, Пювиз де Шаван, полный благожелательства и неистощимого творчества, мудро звал всегда к самоуглублению, к труду и к радости сердца. Не погасла в нем любовь к человечеству и радость творения, а ведь первые шаги его не были поощрены. 11 лет его картины не были принимаемы в салон. Это был достаточный пробный камень величия сердца. И третий мой учитель, Кормон, всячески поощрял меня к самостоятельной работе. Говорил, мы становимся художниками, когда остаемся одни. Благословенные учителя, когда ведут они благою, опытную рукою к широтам горизонта. Сладостно, когда можем вспоминать учителей своих со всем трепетом сердечной любви. Учительство старой Индии, углубленное понятие гуру, учителя, особенно и трогательно, и вдохновенно. Именно вдохновительно видеть, что свободное осознанное почитание учителя существует и до сегодня. Истинно, оно составляет одну из основных красот Индии. Без сомнения, то же понятие жило и среди старых мастеров Италии и Нидерландов, и среди русских иконописцев. Но там сейчас оно уже в прошлом, тогда как в Индии оно еще живет и не умрет, надеюсь. Всякое духовное обнищание стыдно. Из тонкого мира печально смотрят великие мастера, жалея о неразумно затрудненных возможностях. В духовных ценностях, в переоценке, в огне притворяющем. Мы достаточно говорили обо всем том, что не должно быть утеряно на перепутьях и перекрестках. Но не могу не вспомнить покойного друга моего, поэта Блока, и его глубокие слова о несказуемом. Блок прекратил посещение религиозно-философского общества, ибо там говорят о несказуемом. Именно есть предел слов, но нет границы чувств и вместимости сердца. Всюду прекрасное. Все путники добра, все искатели искренние приставали к этому берегу. Как бы ни ссорились, как бы ни озверели люди, они все же объединенно замолкают при звуках мощной симфонии и прекращают препирательство в музее или под сводами Парижской Богоматери. Та же любовь сердца вспыхивает, когда мы читаем о молниях красоты во всех заветах. Трогателен персидский апокриф о Христе. Когда проходил Христос с учениками, на пути оказался труп собаки. Отшатнулись ученики от тления. Но учитель и здесь нашел красоту и указал на белизну зубов животного. В час отхождения вспоминает Будда. Как прекрасна Раджагриха и скала Коршуна, прекрасные долины и горы. Вайсали, какая это красота! Каждый бодхисаттва среди прочих своих выявлений должен быть совершенен и в художестве. Говорит Рабби Гамалиэль, изучение закона есть благородное дело, если оно соединяется с каким-либо искусством. Занятие ими отвлекает нас от греха. Всякое же занятие, не сопровождаемое художеством, ни к чему не приводит. Арабий и Иехуда добавляет, «Не учащий сына своего художеству готовит из него грабителя на большой дороге». Спиноза, достигнув значительного совершенства в искусстве, поистине отвечал завету гармонизации и облагораживания духа. Конечно, и высокие заветы Индии утверждают тоже основное значение творческого искусства. В Древней Индии искусство, религия, наука были синонимами видья или культуры. Сатьям, Шивам и Сундарам, или вечное троичное выявление божественности в человеке, непреложное, благостное и прекрасное. Вспомним Музейон, Дом Мус, Пифагора, Платона и всех тех великих, которые понимали краеугольные камни основ жизни. Плотин о прекрасном. Из глубин тяжких переживаний Достоевский взывает: «Красота спасет мир». Ему вторит Рескин о духотворяющей камне прошлого. Знаменитый иерарх, смотря на картину, восклицает: «Молитва земли небу». Старый друг всех творящих искателей, Леонардо да Винчи, говорит: «Тот, кто презирает живопись, презирает философское и утонченное созерцание мира, ибо живопись есть законная дочь, или лучше сказать, внучка природы. Все, что есть, родилось от природы и родило, в свою очередь, науку о живописи. Вот почему говорю я, что живопись — внучка природы и родственница Бога. Кто хулит живопись, тот хулит природу. Живописец должен быть всеобъемлющ. О, художник, твое разнообразие да будет столь же бесконечно, как явление природы. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих, но вечные создания Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым явлением природы». Упрямая суровость Леонардо, разве не была она укреплена ясную радостью о дальних мирах, непоколебимую молитвою сердца в беспредельности? Сколько лучших людей утверждало о молитве сердца, о молении красотою, о красоте творчества, о победах света? Со всех земель, от всех веков все заповедует о значении творчества как ведущего начала жизни. Древние памятники сохранили славные лики Египта, Индии, Ассирии, майев, Китая, все сокровища Греции, Италии, Франции, Бельгии, Германии. Разве не являются живыми свидетелями о значении высокого творчества? Как чудесно, что и сейчас, среди всяких духовных и материальных кризисов, мы можем утверждать царство прекрасного. Притом можем это не как отвлеченные идеалисты, но именно вооруженные опытом жизни, укрепленные всеми историческими примерами и духовными заветами. Вспомнив о значении творчества, человечество должно вспомнить и о языке сердца. Разве не этим языком созданы притчи Соломона и псалмы, и Бхагавад-гита, и все пламенные заветы отшельников синаитских? Прекрасно сознавать, что все заветы ведут не к разделению, не к ограничению, не к одичанию, но к восхождению и укреплению и очищению духа. Доктор Бритон напомнил мне, что, отъезжая из Америки в 1930 году, я сказал ему: «Берегитесь варваров». С тех пор многие варвары ворвались в области культуры. Под знаком финансовой подавленности совершались многие неисправимые злодеяния. Списки темных подавителей, как скрижали стыда, неизгладимо запечатлелись на хартиях образования и просвещения. Некультурные ретрограды бросились урезать и искоренять многое в области образования, науки, искусства. Стыд. Стыд. В Чикаго будто бы нечем заплатить городским учителям. В Нью-Йорке церковь продана с аукциона. В Канзас-Сити продан с торгов Капитолий. А сколько музеев и школ закрыто? А сколько тружеников науки и искусства выброшено за борт? Но все-таки на скачки приехало 50 тысяч человек. Стыд! Стыд! Камни древних памятников могут возопить против всех отступников от культуры, которая была истоком всего благословенного и драгоценного. Попиратели культуры, разве не попирают они свое собственное благосостояние? Даже слепые видят больше этих затемненных служителей тьмы. Берегитесь, варваров! Все же не на изменчивом денежном знаке можем сойтись. Все-таки можем соединиться лишь на ступенях культуры во имя всего вдохновенного, творческого, прекрасного. Все же благим и благородным делом будет поддержание всего творческого и просвещенного. Всходя на эти ступени, мы и сами просвещаемся. Собираясь вокруг знака культуры, вспомним, как мы обращались к женщине. Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигают пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда призывают женщину. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. И теперь трудно во Всемирном доме культуры. И опять надеемся, что сердце женщины поймет боль о творчестве, о культуре. Поймет она боль о духовных сокровищах и придет на помощь во всех областях прекрасного. Молодежь не должна воспитываться на воплях отчаяния. Когда мы писали о сужденных садах прекрасных, мы вовсе не завлекали в призрачные области. Наоборот, мы звали в твердыни, утвержденные жизнью. Особенно в дни трудные мы должны твердить молитву сердца о прекрасном. Мы должны помнить об общей доступности этого прекрасного. Стать из пастушонка почитаемым мастером, как Куинджи, или из захолустного крестьянина светилом науки, как Ломоносов, ведь было нелегко. Ничто не помогало, казалось бы. Наоборот, все были против. И тем не менее, свет победил тьму. В детстве мы любили книгу Гастона Тиссандье «Мученики науки». Должны бы быть изданы и книги «Мученики духа», «Мученики искусства», «Мученики творчества». Жизненные драмы Ван Гога, Гогена, Райдера, Врубеля, Мареса и множество мучеников за прекрасное составили бы еще один незабываемый завет, ведущий юношество. Когда перелистываю книгу «Строители Америки», сколько прекрасных, убедительных примеров встает навсегда в память. Эдисон, Белл, Форд, Армор, Карнеги, Истман, Шиф, Хаммонд. Целое воинство самоделов и самоцветов. Сколько земных потрясений прошли они, лишь утверждая истину непобедимости труда и творчества. Раскрывая историю искусства Америки, разве не умилимся сильным характером Райдера, Сарджента, Уистлера, Тере, Беллотса, Рокуэлла Кента, Джайлса, Дэвиса, Мельчерса и всех тех, кто своим творческим достижением складывал стены Капитолия славы Америки? Признательность есть добродетель больших сердец. Не только вспомним славные имена с благодарностью, но вооружимся всем их опытом для противостояния всем разрушительным силам тьмы. Опыт творчества кует те непобедимые оружия света, о которых говорит апостол. Сейчас именно час спешный, когда нужно запастись всем бывшим опытом, чтобы не отступить от твердынь культуры. Сейчас время осознать все духовное сокровище творчества, чтобы этим оружием света отразить темные силы невежества и двигаться безбоязненно. Разве не радость, что мы можем, не стесняясь фракциями, обращаться к каждой искренней художественной группе сердечным приветом, говоря: «Все-таки теперь, после всевозможных разъединений, дух человеческий опять оборачивается к положительному построению, в котором ценно каждое искреннее сотрудничество. Разве не растут на весеннем лугу цветы всевозможные, великолепные своим разнообразием? Это творческое разнообразие в аромате своем разве не являет праздник весны, почитаемый всеми народами от времен незапамятных?» Ничто не заменит божественного разнообразия. Так же и в земном отражении божественности. В искусстве разнообразие означает щедрость народного духа. Среди смятения человечества тем яснее ощущаем ценность творчества. Пусть звучит строительство и прекрасное желание блага, иначе говоря, то именно, что должно лечь в основу всех действий культурного человечества. Каждому мыслящему тесно в условиях разделенных, страшных в ничтожестве своем, душно от смрада невежества, от яда некультурности, которые разлагают и отравляют все сущее. Все, кому дорого достоинство человеческое, все, кто стремится к поистине сужденным совершенствованиям, естественно, должны работать вместе, отбросив, как постыдную ветошь, словарь злобы и лжи и памятая, что в словаре «благо» много неотвлеченных, но действительно жизненно применимых понятий. И как неотложно должны прилагаться понятия в жизни, чтобы слово перестало быть звуком пустым, но являлось бы действенным укрепителем творческой мысли. Каждый, стремящийся ко благу, знает, насколько ценны и все так называемые препятствия, которые являются для мужественного духа силомерами и в нагнетании вырабатывают лишь новую и преображенную энергию. Ведь не вчерашний день утверждается. Можно утверждать лишь осязательность будущего. Покуда сами мы в сердце своем не убедимся в этом светлом созидательном будущем, до тех пор оно будет оставаться в туманной отвлеченности. Для будущего насаждались деревья при путях и ставились путевые вехи. Не стал бы строитель пути складывать памятные столбы, если бы в сердце своем не знал, куда должен вести путь этот. Говорим, путь поведет к знанию, к прекрасному. Но ведь знание это будет освобожденным от предрассудков, будет нестесненно преследовать цели блага. Говорим, путь этот поведет к красоте. И не роскошь, не прихоть, но надобность ежедневная. Воздух сердца составит стремление и осуществление прекрасного на всех путях. Не убоимся понятия действительности. Устремившиеся мужественно знают все условия пути. Как говорят мудрые, перед отходом не произносят дурных слов. Слабые скажут: истомилось сердце. Но не истомится и не переполнится то, что живет в беспредельности любви, в ведущем познании, в дисциплине духа и во всей красоте. Нагнетением, нагружением сердца умножаем опыт. Будем напутствовать себя словами прекрасной мудрости Востока. Утомляйте меня ныне, нагружайте лучше, подав тягость мира, но умножу силы. Слышишь ли? Тягость расцветет розами, и трава облечется радугою утра. Потому утомляйте меня. Когда иду в сад прекрасный, не боюсь тягости. В мудрости все реально. И утро реально, и сад прекрасный реален, и нагружение, и тягость мира, и преображенный подвиг тоже действительны. Нельзя лучше заключить настроение о творчестве, как словами обращения графа Толстого к художнику. Слух же духовный сильней напрягай, и духовное зрение, и как над пламенем грамоты тайной неясные строки вдруг выступают, так выступят пред тобою картины. Станут все ярче цвета, осязательней краски, стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье. Ты ж в этот миг и смотри и внимай, притаивши дыханье, и созидая потом мимолетное, помни виденье. Гималай, 24 июля 1932 года.